22. Они на полном скаку вырвались в ослепительно сияющий полдень. Горячее жгучее солнце. Перед ними, подернутое знойным маревом, тянулась пустынная равнина. По ней-то они и неслись к горизонту. «Прыгай!» — крикнул форт-префект. «Что?» — переспросил Артур Дент, цепляясь за шерсть из последних сил. Ответа не последовало. «Что ты сказал?» — повторил Артур, и только тут понял, что форда-префекта рядом с ним уже нет. Артур в ужасе оглянулся и начал сползать в бок. Потом, сообразив, что больше не в силах держаться, он изо всех сил оттолкнулся, упал на землю и кубарем покатился как можно дальше от грохочущих копыт. «Ну и денек», — подумал он, пытаясь откашляться от пыли. Таких жутких дней он не помнил с тех пор, как взорвали землю. Он поднялся на колени, потом на ноги и бросился бегом прочь. Он не знал, от чего он бежит и куда, но это представлялось ему наиболее разумным поступком. Он врезался прямо в форда-префекта, стоявшего и созерцавшего всю эту картину. «Глянь-ка», — сказал Форд, — «как раз то, что нам нужно». Артур прокашлялся еще немного, сплюнул пыль, протер глаза и отряхнул еще немного пыли с волос. Потом повернулся посмотреть туда, куда показывал Форд. На королевские владения, какой бы король тут ни правил, это никак не походило. Впрочем, смотрелось симпатично. Во-первых, контекст. То была планета-пустыня. Пыльная, слежавшаяся земля старательно украсила синяками все участки тела Артура, которые избежали увечий за истекшую ночь. Где-то впереди виднелись далекие скалы, судя по всему, из песчаника, принявшие под воздействием ветров и тех немногих дождей, что случайно выпадали в этих краях, самые причудливые формы. Формы эти в чем-то перекликались с причудливыми кактусами, разбросанными там и здесь по оранжевой пустыне. На какое-то мгновение Артур даже осмелился подумать, что они неожиданно попали в Аризону или Нью-Мексико, а может, в Южную Дакоту, однако имелось достаточно доказательств противного. Начать хотя бы с продолжавших усердно грохотать копытами абсолютно нормальных зверей. Они вырывались десятками тысяч откуда-то из-за горизонта, исчезали на одном участке в полмили длиной, снова появлялись и уносились, грохоча копытами, за противоположный горизонт. А совсем рядом с ними, у входа в гриль-бар, стояли припаркованные звездолеты. «Вот оно что! Аларчик просто открывался», — подумал Артур про себя. Собственно, у входа в гриль-бар владения короля стоял только один звездолет, остальные находились чуть в стороне, на стоянке. И только тот, что был припаркован у входа, невольно притягивал к себе взор. Весь в причудливых хромированных плавниках, с корпусом, окрашенным в чумовой розовый цвет, он походил на огромное задумчивое насекомое, готовое в любой момент упрыгнуть за милю отсюда. Гриль-бар владения короля стоял прямо на пути стада абсолютно нормальных зверей, которые врезались бы прямо в него, когда бы на их пути не случилось гиперпространственного перехода. Бар стоял сам по себе. Обыкновенный гриль-бар. Стандартный обед для водителей-дальнобойщиков. Этакая заштатная дыра. Тишь да гладь. Владение короля. «Куплю-ка я этот звездолет», — задумчиво произнес Форд. «Купишь?» — удивился Артур. «Что-то это на тебя не похоже. Мне казалось, ты их обыкновенно угоняешь». «Надо же иногда и честь знать», — возразил Форд. «Возможно, кроме этого, надо знать, где достать наличность», — заметил Артур. «Как, по-твоему, сколько эта штука может стоить?» Изящным движением Форд вынул из кармана свою кредитную карточку «Обед при исполнении». Артур заметил, что рука у него при этом слегка дрожала. «Я им покажу, как делать из меня ресторанного обозревателя», — мстительно пропел Форд. «О чем это ты?» — удивился Артур. — «Сейчас поймешь», — сказал Форд с нехорошим блеском в глазах. — «Пошли-ка, потратимся немного. Идет?»
«Пару пива», — возгласил Форд. — «Черт, чуть не забыл, дурак. Пару ветчинных рулетов или что там у вас. Да, и еще эту розовую штуку за дверями». Он выложил свою корточку на стойку и небрежно оглянулся.
Воцарилась некоторая тишина.
В принципе, и до того здесь было не то чтобы шумно, но теперь сделалось тихо совсем по-другому. Даже далекий грохот копыт абсолютно нормальных зверей, старательно обходивших владения короля, казался теперь чуть тише. «Мы только что с Родео», — заявил Форд таким тоном, словно в этом, равно как и в чем угодно другом, не было ничего особенного, и с самым невидным видом облокотился на стойку. Народу в зале было человека три. Они сидели за столиками и потягивали пиво. Человека три. Кое-кто сказал бы, что их там было ровным счетом трое. Но в подобных заведениях лучше не увлекаться ровным счетом. Еще один, рослый здоровяк, возился с инструментами на маленькой эстраде. Исцарапанная ударная установка, пара гитар. Наверняка тут играли что-то типа кантри. Бармен не слишком спешил выполнять заказ Форда. Говоря на чистоту, он вообще не двигался с места. «Не уверен, что та розовая штука продается», — произнес он, растягивая гласные до самого горизонта. «Еще как продается», — бросил Форд. «Сколько за нее хотите?» «Ну, назовите цифру, я удвою». «Штука не моя», — объяснил бармен. «Тогда чья?» Бармен мотнул головой в сторону здоровяка на эстраде. Крупный толстый мужик, медлительный, начинающий лысеть. Форд кивнул и ухмыльнулся. «Окей», — произнес он, — «валяйте пиво и рулеты, и не спешите выписывать счет». Артур сидел у стойки и отдыхал. Он привык не понимать, что происходит вокруг. Так ему было даже уютнее. Пиво оказалось отменное. От него чуть клонило в сон, против чего Артур ничуть не возражал. Ветчинный рулет оказался не настоящим ветчинным рулетом. Это был рулет из абсолютно нормального зверя. Артур обменялся с барменом несколькими замечаниями профессионального порядка, предоставив Форду делать то, что ему, Форду, хотелось. «Окей», — повторил Форд, возвращаясь к стойке. «Все тип-топ. Розовая штука наша». Эта новость сразила бармена наповал. «Он продает ее вам?» «Отдает даром», — ответил Форд, откусывая кусок рулета. «Эй, нет, погодите выписывать счет, мы добавим. Вкусный рулет». Он сделал большой глоток пива. «И пиво, что надо», — сообщил он. «Кстати, корабль тоже неплох», — добавил он, созерцая хромированно-розовое насекомое за окном. «Полный кайф». «Знаешь», — произнес он, откинувшись на спинку стула, «в такие вот минуты начинаешь задумываться, стоит ли так много думать о пространственно-временном континууме, целостности многомерных вероятностных матриц, возможном коллапсе волновых форм великой всеобщей мешанины. Короче, обо всем, что обычно меня заботит. Может, и правильно говорит этот парень, будь что будет. Какая разница? Будь что будет». «Какой парень?» Форд кивнул в сторону эстрады. Здоровяк произносил в микрофон: «Раз, два». На эстраде появилось двое других парней. Ударный, гитара. Бармен, минуту или две не произносивший ни слова, не выдержал. «Вы сказали, он отдает вам свой корабль?»
«Угу»,
— отозвался Форд.
«Будь что будет, вот что он сказал. Берите, — говорит, — корабль. С моего, — говорит, — благословения. Будьте с ним поласкивые. Я, — говорит, — был с ним ласков». Он сделал еще глоток. «Вот я и говорю», — продолжал он. «В минуты вроде этой так и хочется думать, будь что будет. Но когда вспоминаешь про парней вроде Infin Idio Enterprises, понимаешь, им этого так спустить нельзя. Пусть платят. Мой священный долг — заставить их платить. Кстати, поставьте мне в счет заявку певцу. Я сделал заявку, и мы договорились. Посчитайте мне это, идет?»
«Идет», — осторожно согласился бармен и только потом опомнился.
«Насколько вы там договорились?»
Форд шепнул ему какое-то числительное. Бармен грохнулся в обморок, уронив на себя кучу бокалов и бутылок. Форд поспешно обогнул стойку, посмотреть, не повредил ли тот чего, и помочь ему подняться. Бармен порезал палец и локоть, да еще голова у него чуть кружилась, но, в общем, все обошлось.